Добрый день. По обычаю, который вы уже хорошо все знаете, что я на последующей каждой лекции чуть-чуть вспоминаю о том, о чем мы говорили целую неделю тому назад. За неделю все очень эффективно выветривается, и поэтому повторить бывает очень неплохо. Говорят, повторение – мать учения. Как по латыни, вы, наверное, знаете. Латынь-то уж вы знаете, на зубок. На зубок. Если следуете традиции старой Московской духовной академии, когда был день латинского языка, и если кто-то из студентов вдруг проговаривался и говорил по-русски, сказал, ему тут же торжественно никак не вся компания вешала на шею такой в хорошей веревке, толстой, табличку, на которой было написано «Эзель» – осел. Латинского языка не знает. Ну что вы! И все торжествовали. А этот бедный Эзель уже носился по всей академии и искал, когда он найдет другого Эзеля, на которого торжественно тогда можно снять и на него одеть. О, как здорово, правда? Учили латынь. У нас был профессор уже здесь в советское время, у которого я учился, который великолепно знал латынь. И однажды пришла делегация из Ватикана, которые русского языка не знали и английского не знали. И у нас не было никакого переводчика. Так этот наш профессор сказал, ну, вы, надеюсь, из Ватикана, вы же латинский язык знаете? Они, да, кивают все. Вот, ну и давайте на латинском языке он принимал делегацию. Ну как? О! А в старые добрые времена, если не так, то Эзель, осел, и носится, ищет. Кому повесит эту панагию следующим за ним, да. Ну, хорошо, это так, для разрядки. Это же нужно, правда же. Ну вот, в прошлый раз мы с вами затрагивали, с моей точки зрения, чрезвычайно важную тему. Важную по какой причине? Что идет полная деградация религии. Ну, я говорю, конечно, христианской религии, если всю суть ее, но видит во внешнем исполнении просто церковных предписаний. Положено служить всенощно? Служите. Все пойте, все читайте. Молитесь вы или нет? Это вторичное. Это ужасно. Таинство. Крещённый? Нет, ты что, с ума сошел? А креститься умеешь? Да нет. Ну, учись быстрее, крестись. Почти неверующий человек. Или неверующий даже. У меня был личный случай, когда подошла одна девчонка, что замуж вот выходить и спросить, а как быть вот... Как там, ну, как быть, это венчаться? Я говорю, а он Бога-то верит, этот, твой избранник? Я не знаю, но он сказал, что если я пойду за него замуж, то он согласен креститься. Соблюсти форму. Это, вы знаете, вот беда. Не дай Бог, если вы станете священниками, не скажете, а Марк-подвижник, например, Марк-подвижник, будем если проходить, я вам приведу еще целый ряд святоотеческих высказываний. Если ты имеешь веру и искреннее желание быть христианином, то по крещении тут же тебе дается Дух Святой. А неверующим и нежелающим и по крещении Дух Святой не дается. То есть остается без этого благодатного дара, который подается в крещении. Ну, рассказывайте это кому угодно. Крещен, не крещен, все в порядке. А приобщился он, действительно, получил он дар. Дар, который подается в крещении. Это не важно. И, к сожалению, это таково отношение среди очень большого числа верующих христиан, таково отношение ко всем таинствам. Ко всем. Причастился? Да, причастился. Как, что, чего? Это уже совершенно второстепенное дело. Ко всем. Я одной так особе так и сказал, когда она подошла и говорит, мы с мужем разошлись. А я знал это, знал их, знал. Я говорю, так вы же в прошлом году венчались, да? Венчались. Я говорю, так не венчались вы. Мы в храме Христа Спасителя венчались. Я говорю, не венчались вы. Как? Ну вот попытался ей объяснить, что без веры, без искреннего желания стать действительно христианином, нет таинства, нельзя Духа Святого заставить. Вот произнесу вот эти слова, и ты, Дух Святой, никуда не денешься. Знаете, в католичестве есть такое экс-опера-операто, что таинство действительно в силу совершенного действия. И мы критикуем, говорим, о, католики, вот еретики, что они говорят, а мы как верим? В силу совершенного действия. А с верой он принимает крещение, без веры. Ну, это ж как Бог даст. Вот это вот беда. Так вот, это подмена христианства чисто внешней церковной формы, то есть те формы, которые установлены церковью, они как-нибудь не выдуманы. Подмена. Она в Евангелии звучит в словах Христа со всей силы. Горе вам, лицемеры, законники, которые все исполняют, все как положено. Крестили? Крестили. Сколько раз окунули? Трижды. О, ну все уже. Вот так, друзья мои. Вы знаете, я хочу об одном еще предупредить вас. Что я буду говорить, когда я сам, когда у меня у самого очень слабая вера, и я сам очень часто молитвы читаю без достаточного внимания, и даже совершаю богослужение, рассеиваю, что я буду говорить? Запомните, пожалуйста, раз навсегда. Хоть ты будь, я не знаю кем, но до тех пор, пока ты священник, ты обязан кричать другим – я в болоте, тону, вы не ходите сюда. Не смущайтесь, я говорю, тем, что как я лицемерю, как будто я пред Богом лицемерю, когда призываю других, а сам и тот, и другой, и третий, сам. Да, каким угодно бы ты ни был, ты обязан, приняв, вот, дав честное слово, быть священником и служителем, кричать всем, не ходите туда, где я, к сожалению, нахожусь. Я почему предупреждаю? Потому что были, подходят мне, Алексей, ну как это такое, я знаю, какой я, так, и как я буду говорить другим? Мне просто стыдно перед совестью, перед Богом. Я говорю, в данном случае ты допускаешь страшную ошибку. Ты рукополагаешься, ты фактически даешь клятву перед Богом и перед всеми людьми, вот, указывать людям истинный путь жизни, каким бы ты сам ни был, хоть негодяем. Потому что вы призывать должны не тому, чтобы были люди подобны мне, а должны жить так, как говорит об этом Евангелие. Вот это очень важно, друзья мои. Так сказать, положение, которое нужно иметь в виду, и не оправдывать себя подчас тем, что я буду говорить Слышите, что я там буду говорить, когда я сам такой? И поэтому завтра служба, а я чего? А чего я буду говорить? И не проповедует. Расскажет историю праздника, который каждый год рассказывает. И опять еще раз расскажет. А назидание какое? Никакого. Что я буду говорить? Я сам грешный. Ух, какое лукавство, лицемерие. На самом деле, ленность самая настоящая. И предательство просто своего служения. Это, друзья мои, ради Бога, помните. Какие вы будете, это каждый зависит от его, так сказать, усердия. Но исполнять долг обязан. Научение должно быть. И научение не от себя, не от своих, так сказать, мыслей и разумений, а так, как говорят святые отцы. И вот в связи с этим последней фразой я бы хотел вам обратить ваше внимание на одну из замечательных мыслей, которую прочитал у Игнатия Брянчанинова, святителя, который, обращаясь к, так сказать, ну, к своей, если хотите, пастве, а в XIX веке состояние христианства было такое же, как сейчас. Ну, может быть, разница небольшая. Такой же. Он говорит, я за свою жизнь встретил однажды только одного, и то был крестьянин, который действительно достиг вот того состояния, который, можно сказать, что это был духовный руководитель, духовный человек. Основная масса – чисто внешняя, формальная. Так вот, он, знаете, что он сказал? Всем тем, которые, зараженные протестантизмом, говорили, ну, я Священное Писание читаю. Читаю. И он пишет, истинный смысл Священного Писания постигается только через те объяснения Евангелия, ну, Священного Писания, которые мы находим у святых отцов. Если же мы начнем сами объяснять, то мы уподобимся, точно уподобимся протестантизму, который, помните, один из догматов – «Соля скриптура», только Писание. А дальше уж как? Тебе кажется так? А мне вот эдак. А ему еще иначе. А пятый еще по-иному. И так далее. И вы знаете, что уже в 16 столетии как уже разбрелись. И только почему, кажется, великое дело – читать Писание. А что же еще читать? Истинный источник, истинный. Говорит, нет, и верно, нет. Верное понимание Писания можем найти только у отцов. И речь идет не о каких-то деталях, вы знаете, подчас многие места Писания – они объясняются многими отцами прям по-разному. Но все эти разности не принципиальные, а есть вещи принципиальные. Поэтому необходимо читать святых отцов. И в частности, вот те пояснения, которые мы находим у отцов, когда читаем Священное Писание. Ну ладно, вот хорошо. Итак, вот это обрядово-магическое понимание христианства – это убийство христианства. Почему я так говорю? Не думайте, что это так, сильные слова. Нет. Вы в Евангелии, может быть, помните? Даже я и то помню. Я нигде не встречал, чтобы Христос говорил: «Горе вам, воры! Горе вам, даже блудники!» Хотя у апостола это есть, и справедливо. Да. Горы вам там, еще вот эти вот все плотские грехи, сребролюбцы. Но горе вам кто? Фарисеи. Я одел на себя мантию. И что делать? На меня смотрят. Все как уже на меня смотрят? Ну, как, например, в христианской жизни. А я о ней не думаю, и на что она мне нужна. И я тогда начинаю изображать. Возлюбленные во Христе братья и сестры. Да, и прям такой святой, что всех святых выноси из храма. Горе вам, лицемеры, законники и фарисеи. Вы посмотрите, сколько раз это в Евангелии об этом говорится. И почему-то молчит об этих грубейших грехах, молчит Христос. А почему, знаете, все эти грехи, убийства, воровство и так далее, они все видны. Видны кому? Даже самому человеку, который их творит. И всем видны. И настолько видны, что, помните, Христа неоднократно обвиняли в чем? Что он ест с мытарями и грешниками. Как это он с ними? Слушайте, кто же такие дерзали говорить, что он ест с грешниками? Слышите, кто это говорил? Слышите, какие праведники? Ужас какой! Все исполняли до детали. Закон, внешние предписания. И оставались кем? Он об этом сказал. Ехиди, змеи, гробы окрашенные, по которым люди ходят, все и не видят, что там. А там мерзость, гниение, разложение. А люди и не видят. Почему? А я одел на себя форму. И начинает изображать. Вместо покаяния, вместо сознания, что я действительно нисколько не лучше этих всех, которых грехи очевидны. Вы слышите, это всегда говорят, у пьяница. Ну, наверное, все вы слышали, у пьяница осуждают вовсю. Причем осуждает тот, которому не попадайся на язык. И лжет, и лицемерит, и лукавит, и я не знаю, все на свете. И он осуждает, он пьяница. Да этот пьяница может оказаться в тысячу раз чище, чем ты, который осуждаешь его. Ну хорошо, друзья мои, я обращаю на это внимание, то есть это не я, это все мы должны обращать на это внимание, всячески опасаться вот этой внешней подделки своей христианской жизни, внешней формы. Я хожу в церковь, я исповедуюсь, я причащаюсь, я соборуюсь, я крещенный, и все такое, ко мне не подходи. Я опалю силой благодати, которая у меня есть. А самого не тронь, потому что пойдет вонь. Самая это ужасная вещь. Горе вам, лицемеры. Хорошо, друзья мои, вот это одна из страшнейших подмен христианства, поскольку она связана с полным уничтожением самого главного в религии. В религии что самое главное? Молитва. Я могу молиться, а могу вычитывать молитвы. О, подмена невероятнейшая. Причем совершается она постоянно на наших глазах. И надо за собой даже посмотреть. Перед обедом. Отче наш, Рети, Цей, да свитцами, тогда лук. Благодарим тебя, Кратибрежный лук. Я иногда не выдерживал и довольно высоких чинов спрашивал, простите, а кому это сейчас молились? А, эти профессора! Все им не нравится. Я говорю, а вам понравится, к вам пришли с просьбой? С просьбой пришли. И вот в такой форме вам зададут вопрос. И что вы ответите? Вон за дверь. Да? А Богу? Да, и особенно ужасно бывает, когда это если в храме, начинает чтец изо всей силы, прям спешит. Ведь можно читать очень медленно, можно читать нормально, можно читать довольно скоро, но что абсолютно, чтобы это не было видно никакой спешки. Не должно этого быть, потому что это просто кощунство. Обращаться к Богу – стра-ля-ля. Без молитвы нет религии. Нет религии. И та религия, в которой подменяется молитва, подменяется выполнением формы молитвы, она исчезает. И она обязательно погибнет. Обязательно погибнет. Такая религия. Это закон. Так же, как ветхозаветная религия погибла. Погибла. Дошло до того, что даже Христа распять. Вот как до чего даже дело дошло. Нет ее ветхозаветной религии. Возникла совершенно другая религия, сохраняя внешнюю форму той ветхозаветной. Также может христианство. Слышите, это нам великолепнейший пример ветхозаветной религии. Как можно действительно откровение Божие, как можно полностью выхолостить, и в результате религии этой нет. Остается одна внешняя скорлупа. Что думаете, христианство не может такое произойти? Не только может, а происходит на наших глазах. Это происходит. И вы это сами все прекрасно знаете. Вот вы сейчас еще, знаете, у вас сейчас концерта нет на Масленицу, специальный масленичный концерт? Нет? Ой, какие отсталые. А вот когда я учился, такой был концерт, я до сих пор помню. Да, знаете, слова помню одни слова. Масленица мокрохвостка, возвратись хоть на два денечка. И орали, возвратись хоть на два денечка. Концерт, а вы этого не поете? Ой, ой, что-то вы совсем это докатились уже. А мы, представьте, в духовной школе что поем? А оказывается, Масленица – это церковный праздник, да? Или что это? Праздник, не поймешь что, но веселье вовсю. Какое духовное веселье? Да отстаньте вы своей духовностью. Совсем другое веселье, слышите? И вот, ну вот воскресенье, там уже прощенное воскресенье, я уж не помню, как уж мы орали, это Масленица мокрохвостка. Так, ну ничего, вы еще дойдете до этого, я думаю. Потому что к этому, так сказать, мы идем. К тому, чтобы Масленицу уже превратить в праздник. Я помню, всегда говорил, да. А какой 3/10 праздник у нас? Почему, говорите, 2/10 праздники и точку поставили? 3/10 какой? Какой? Масленица. Так как празднуют, отмечают Масленицу, ну, далеко не каждый. Ну, может, Рождество так отметим, правда, 2/10. А так какой еще, чтобы мы отмечали таким разгулом? Ну что вы, Масленица 3/10. Нет, а лучше не 3/10, а чуть ли не 1 или 2. Ну ладно, друзья мои, ну хорошо. И у вас какие-нибудь вопросы в связи с этим, с этой темой есть? Потому что, еще раз вам говорю, подмена христианства – это самое ужасное, что может быть. Почему? Я остаюсь христианином. На самом деле – футляр. христианства нет. А когда душа покидает тело, то мы знаем, что с ним происходит. И тело начинает разлагаться. И вот историю церкви вы проходите, и жалко, что подчас у нас называют только факты. То церковь улучшает состояние, то ухудшается. А причина-то в чем? И причина, говорим, такой-то император или такие-то воины. Да разве в этом причина? Слушайте, вот эти учебники, я помню, просто это возмутительные. Одни внешние причины. А на самом деле вся причина-то в чем? Душа уходит и разлагается. Вы что думаете, революция 1917 года была по причине, что это Николай II оказался, ну, тем, в общем, сдал государство этой думе, этим масонам сдал? По этой причине, что ли? Он явился к орудием исполнения чего? То, о чем писали все, вы знаете, все святые отцы под предшествующей революции, вот это начало 20 века и даже накануне 19 века, вот посмотрите, все они о чем писали. Вы обратите внимание, плакали и рыдали, что творится с нашим православием. Игнатий Аврянчинов пишет, уже не осталось монашества, вы слышите? Сам истинный монах. Феофан Затворник писал, еще 2-3 десятка лет, и церкви не будет. Вы слышали, что пишет? Это действительно люди духовные. Верно. Сколько там прошло после его кончины? Четверти века не прошло? Меньше. И революция. Пошло уничтожение просто всех храмов и монастырей. Само тело начало церкви, тело церкви уничтожать. Почитайте, что пишет Серафим Чичагов, митрополит, это который, ну, Дивеевскую летопись, это, так, что он пишет, о каком положении монашества и духовенства. Вы никогда не читали? Это прям страшно читать. Ну, нам, конечно, я помню, этого не преподавали. Мы хорошие. А сейчас книжку есть, издали, книга. Наше издательство, наша русская церковь, в которой написано, что перед революцией церковь достигла апогея своего благополучия, благоденствия, развития. Апогея. А Иоанн Кронштадтский говорил, кровью обливается сердце, когда я смотрю на то, что происходит с нашим народом. Видите оценки? Так вот, в учебниках, когда мы учебниках истории церкви, мы проходим это падение и взлет внешнего состояния церкви. И почти никогда ничего не говорится о главной причине. О чем? О том, что все христианство превращает в форму, внешнюю форму. И наступает беда. Ну хорошо, видите, я как долго делаю повторение той темы, потому что считаю ее чрезвычайно важной, может, одной из главнейших, поскольку она извращает всю суть христианства, оставаясь по форме прям замечательной. И колокола, да, и церкви, и монастыри, и монашество, и священство. Все может быть, все может быть. И на самом деле ничего, ничего, пустушка. Может такое быть? Может. Ну, продолжим с вами еще тут пару, может быть, одну, две, три темы еще очень важные, которые также показывают, какой возможно и какое происходит искажение самой сути христианства, о чем просто надо знать. Знать надо, иметь в виду и стараться, насколько это возможно, избегать, естественно, таких ошибок. Вот оказывается, что на что подчас и внимание даже не обращается, но на самом деле является чрезвычайно серьезным. Вы знаете, что вот как только христианство возникло, ну и стало распространяться понемногу по Римской империи, то оно с чем было связано? Все первые апостолы и первые ученики апостолов кем были? Евреями, иудеями. Иудеями, которые понимали, вот, наконец, произошло осуществление того завета, который был дан Моисеем и пророками. И в основном это были действительно евреи. Поэтому христианство, даже те чиновники, которые должны были заботиться о том, что происходит в государстве, назвали христианство назарейской ересью. Ну, ересь не в том смысле, в каком мы сейчас говорим, там, ереси, говоря о каких-то конфессиональных отклонениях. Нет, а просто одно из направлений иудаизма, то есть это иудейская религия. Но немножко своеобразные, они придумали какого-то еще Христа. Но это иудейская религия. Кажется, чего-то особенного. А дело вот в чем. Вы помните апостольский собор, как собирался? Даже один их было, два апостольских собора. Так вот, один из них. Как быть иудеям, которые принимали Христа, становились христианами, соблюдать ли Моисеев закон? Все вот эти внешние формы, все внешние формы закона. Обрезание для мужчин, суббота, которая является средоточием, если хотите. Да, и очень многие другие обычаи, которые являлись элементами именно закона как такового. Ну вот говорят, что в законе там насчитывают 613 даже таких законоположений, которые требовалось исполнять правоверному иудею. Так вот, действительно возник вопрос, как быть законом Моисеевым, исполнять или нет. Ну, вы помните это решение апостольского собора, в чем оно состояло. Самое главное – нет, не требуется исполнение всех этих форм. Решение было принято. Но не так-то просто оказалось это осуществить в реальной жизни. Что мы видим? Видим, что это естественно причем. Тут ничего злого нет, никакого даже умысла не было. Естественно, привыкли же жить. Ну вот, иудеи, по своему закону все. И поэтому, когда вдруг сказали, апостолы решили, апостолы, все собрание, что это не обязательно, ну, не обязательно, но если хочу, то почему не исполнять? Но это хочу, это ладно. Находились, и как мы читаем уже в Деяниях апостолов, очень ревностные блюстители того, что необходимо исполнять и закон Моисеев. И вот мы видим, в церкви появляются так называемые иудействующие, вы это проходили, все это знаете, которые пытались сочетать Ветхий Завет с Новым Заветом. И хотя христианство сказало, что все эти внешние формы, они ничего не значат, А после того, как был разрушен Иерусалимский храм, когда был уничтожен жертвенник, и когда уже все, фактически, вы знаете, ни храма, представьте, вот сейчас бы уничтожить все храмы. Все уничтожить. Это хотели сделать, кстати. Почему шло непрерывное уничтожение, взрывы храмов. Уничтожить все храмы. Что за этим следует? Уничтожение богослужений, уничтожение священства. Что? И, ну, поколение, ну, два. И религии нет. Все формы уничтожены. Вот что мы видим. Это явление-то какое? Вы же обратили внимание, что после распятия Христа началось именно гонение на апостолов. Почти все апостолы уже кончили жить, знаете как, или в Иерусалиме, или в других местах, в синагогах убивали. Шло уничтожение, физическое уничтожение проповедников христианства. Это, так сказать, факт, который, к сожалению, является очень очевидным. И эти гонения продолжались и дальше. И дальше. Всюду, где вот в Деяниях апостолов, всюду то подстрекают набожных женщин, то там чиновников и так далее, но шла борьба. Но не просто борьба, вот это только физическое уничтожение, шло другое еще – подмена христианства, попытка оставить все иудейское в самом христианстве. Причем эти попытки были настолько сильные, что вы уже знаете, какие вот там разговор с Трифоном Иудеем, помните, все его стилы философа, да. Более того, даже IV век проповедует Иоанн Златоуст. И вы знаете, что он во всеуслышание заявляет христианам, иудействующие вы христиане. Не христиане вы, а иудеи. А в чем дело? Дело, не подумайте, что это назвал он этих христиан, которые вдруг соблюдали закон Моисеев. Нет, нет, нет. Может, были и такие, но это уже мало, наверное. В основном совсем о другом идет речь, когда называют иудействующими христианами. Он их называет по той простой причине, что они, те христиане, которые стоят перед ним, вот он проповедует, и вот стоит огромное число людей, жили исполнением чисто внешней формы церковных постановлений. Ну, чё ж тут худого исполнять надо? Конечно, надо. Худо не в этом. Худо в другом, что свели все христианство к исполнению этих внешней чисто формы. Забыли о чем? О том, что суть христианства – это жизнь по заповедям. Каким заповедям? Каким заповедям? Вы знаете, произошла некая подмена, очень интересная. Есть, говорят, смертные грехи, а есть мелкие грехи. Так вот, все внимание, оказывается, обращается на что? Я никого не убиваю. Я не занимаюсь бандитизмом. Я не ворую. Я даже верен в семье, мужа и жена. Понятно? И, естественно, хожу в храмы и принимаю таинство. Поняли? Я смертных грехов не совершаю никаких. Полностью исчезает из сознания, что? О чем проповедовал сам Христос? Горе вам, лицемеры, лукавство. Лукавство. Внутреннее лицемерие, когда мы совершенно не обращаем внимания на то, что творится, то есть в нашем уме, в нашем сердце. Лукавство, лицемерие, внутреннее и внешнее осуждение, неприязнь, злоба, зависть, то есть вот эти скрытые, не внешние грехи, а скрытые грехи, на которые мы смотрим так, ну, это мелкие грехи. А ошибка в чем? Что, оказывается, эти мелкие грехи и являются самым страшным, разлагающим, так сказать, состоянием, которое уничтожает, разлагает всю душу человека. Помните, Христос сказал, за беззаконие охладеет любовь многих, за беззаконную жизнь охладеет любовь многих. Под беззаконием что разумеется? Разве только эти внешние крупные грехи, что ли? Ничего подобного. Вся суть-то как раз в том, что внутри человека происходит это разложение. И особенно это вот это лицемерие, лукавство, лесть, осуждение и так далее. Иоанн Златоуст обвиняет христиан и называет их иудействующими. Ага, вот, спасибо, да. Называет их иудействующими по той причине, что оказывается, как это... Оказывается, то, о чем мы видим в Евангелии, любопытнейшие вещи, когда вдруг Христа обвиняют в том, что он есть с мытарями и грешниками. Вы слышите, в чем состоит праведность? Вот в исполнении того, о чем вот сегодня мы говорили. Чисто внешней религиозной стороны. Иудаизм. Что случилось с ветхозаветной религией? Вы понимаете, это же очень серьезная же вещь. Ведь была же истинная богооткровенная религия. К чему пришла? К распятию Христа и уничтожению даже его учеников и последователей. Посмотрите, то есть приняла прямо противоположный характер. Вы же знаете, что в иудаизме Иисус Христос кто есть? Лже-мессия. Лже. Вы знаете, что до сих пор не было ни одного и никогда в истории иудаизма заявления, в котором бы было прямо сказано: «Мы осуждаем то, что сделали первосвященники в первом столетии сделали со Христом, осуждаем, отрекаемся, что это неверно, это ложь». Вы никогда этого не найдете. Нет. Более того, ну, правда, может, это молодежные движения, да, но это факт, когда говорят так: если бы сейчас Иисус пришел еще раз, мы должны были бы его вновь убить. Вы слышите? За что? А вот за что? Ведь против нравственного учения, ну, там кое-что можно сказать, конечно, любите врагов. Это, конечно, ужасно неприемлемо для иудеев. Но я думаю, а за что? Две вещи. Первое, что он Мессия. Какой? Который сказал: «Мое царство не от мира сего». Нельзя служить Богу и мамоне. Вы слышите? Причем вы помните, наверное, когда он сказал эту фразу, то над ним смеялись, что нельзя служить Богу и богатству. Вы слышите, какие вещи? Это не что-нибудь уже, не что-то несогласное или что, нет. А оказывается, в иудаизме богатство, мамона, это, оказывается, является такой же ценностью, как Царство Божие. Они совместимы. Это необходимое явление в жизни. Именно богатство, а не просто так, недостаток. И смеялись над ним. Вот что произошло. Ищите прежде Царство Божие и правда Его. Фарисеи спрашивают, а когда придет Царство Божие? Когда оно? Ответ, друг. Никогда не придет, чтобы вы видели его. А вот Царство Божие внутрь вас есть. Для иудаизма это страшная ересь. Он ждет этого царства. Он ждет этой мамоны. Ждет. Вот в чем дело-то. Христос отвергает это. Итак, во-первых, сам он подменил себя, фактически явился Мессией. Но каким Мессией? Который не принимает совершенно этого мирского царства, не принимает никакого это богатства. И говорит, что его царство не от мира сего и так далее. Это первая причина. Да. Очень было бы хорошо, вот жалко, вот иудеев вот нет, чтобы они присутствовали, можно было просто поговорить же. Прям, что, в чем дело? Почему вы считаете? Почему смеялись этим? Почему не сказали до сих пор, не обвинили этих, которые осудили Христа на смерть? Причем жестокую смерть. Ведь могли бы, вы слышите, побить камнями, правда же? Могли? Могли? Могли. А почему не побили? Не та казнь. Надо похуже. Такая жестокая казнь. Надо бы раскаяться же в этом. Нет. Это первая причина. Вторая причина, чрезвычайно важная. Она особенно ярко проявилась, когда, помните, апостола Павла схватили в Иерусалиме, и уже только солдаты отняли его из толпы, потому что его могли уже растерзать. И вот он говорит слово и обращается, говорит, я фарисей из рода фарисеев, секты этой фарисейской, я настоящий иудей же. Ну, все слушают. Сказал в своем видении перед Дамаском. Ну, говорят, ну, мало ли, ангел мог ему явиться и сказать, ну что же, это все может быть, конечно. Но как только он сказал, что поскольку меня отвергли иудеи, и я отныне послан проповедовать язычникам, все. Смерть ему. Он уравнял язычников с евреями. Вы слышите? Вот оказывается, что. А дальше, когда он писал, не есть эллин или иудей, помните, что это не важно, какой нации. Неважно, какой нации. Нет. В иудаизме именно нация. Национальная. Вот что. Никакого уравнения быть не может. Вот это уже серьезнейшие вещи. Кстати, вы знаете, также нередко и христиане. Мы христиане, а это не христи. Слышите? Это что такое? Вот оно, иудейство. Мы православные, а они кто? Вот это превозношение, вот это гордыня, вот оно, почему Иоанн Златоуст говорил «иудействующие». Да, это тщеславие или гордыня, как хотите называйте. Вот оно, оказывается, беда-то какая. Ветхозаветная религия, ее история, особенно на грани эр, это страшный и великий урок христианской церкви. Чем и как она будет? Во что она может превратиться? И история христианства свидетельствует, слышите, свидетельствует, что оно постепенно, оно, христианство, деградирует, вырождается из богооткровенной, как и еврейская религия, из богооткровенной религии вырождается и превращается вот в тот иудаизм, который отверг Христа. Кажется, как это может быть? Да и такого может быть, и такого и нет. Что вы, такого нет. Если вы следили немножко, что делал Иоанн Павел II, что делал Франциск, недавно скончавшийся, вы посмотрите, что они творят. Мы верим в одного Бога с иудеями. Вопрос Франциску, да. А можно верить в одного Бога, отрицая Христа? Молчание. Мы можем сказать Христе, мы с вами верим, а Христос где? Молчание. И заявляет вовсю не кто-нибудь, глава церкви, в которой миллиард насчитывается членов. Вы слышите, куда идет христианство? А когда произошла реформация, об этом историки пишут, что выражается даже так, что было ликование синагоги. Вам, не знаю, приходилось или нет, когда, ну вот я один свой случай приведу, как-то где-то на Западе я зашел в так называемый кальвинистский храм. Я зашел. Никакого нет храма. Это просто зал. На возвышении это место, с которого там читает их учитель Священное Писание. Никаких икон, ни креста, вообще ничего нет. Прям настоящая синагога, точная прям синагога. Повторение. Копия. И верно. И там сами принципы веры и жизни, они каковы? Совершенно другие. Одна внешняя форма – соля фиде, да? Только верою. Какой? Ну, верою. Признаешь, что был Христос. Какой Христос? Ну, что вы, Папа Римский об этом заявил уже. Причем заявления эти, я вам скажу, это просто поразительные вещи. Их заявления, я вот сейчас немножко скажу вам, являются уроком христианам, до чего можно дойти. Вот, например, 1997 году в Ватикане закончился межцерковный симпозиум «Корни антииудаизма в христианской среде». Обращаю ваше внимание, корни антииудаизма в христианской среде. Вопрос, который сразу задавали, а почему параллельно, ну хотя бы через какое-то время, не провести такой же симпозиум «Корни антихристианства в иудейской среде»? Нет, вы об этом и не думаете, ну вы что? Ну как, распяли же Христа, это факт? Факт. Гонение на христиан затем было? Факт? Конечно. И дальше, и до сих пор что? Признание Христа? Нет. Раскаяние в преступлении таком жестокой казни Христа? Нет. А корни где? Антихристианцы в иудейской среде? Таких симпозиум в католической церкви нет и быть не может. Папа тогда сказал, цель нашего симпозиума – прийти к правильному богословскому толкованию отношений между Церковью Христовой и еврейским народом. А почему не арабским? А почему не польским? А почему не сирийским? Почему не немецким? Вы слышите? При чем тут? О чем? Почему к еврейским народам-то? Разве апостол Павел был кто? Петр? Да все апостолы были. Сколько их учеников евреев было? Почему народам-то? Между Церковью Христовой и еврейским народом. В начале этого народа, малого народа, окруженного языческими империями, превосходившими его блеском своей культуры, находится шах Божьего избрания этого народа. Этот народ призван и ведом Богом, Творцом неба и земли. Поэтому его существование не принадлежит к одной только сфере природных и культурных явлений. Слышите? Не принадлежит. Существование этого народа – это факт сверхъестественный. Я прям, слушай, когда читаешь и думаешь, точно как будто Гитлер говорил о немецком народе. Прям повторение. Арийский. Это факт сверхъестественный. Это народ Завета. И таковым он останется всегда и несмотря ни на что, даже когда люди неверны, ибо Господь верен своему Завету. Оказывается, даже верность или неверность Богу не имеет никакого значения. Вы знаете, после Второй мировой войны сколько было заявлений в международных конференциях насчет фашизма, что нельзя ни в коем случае никакой народ объявлять каким-то высшим других народов. Нельзя. Во что тогда превратится история? Вот, показали, вот, арийское, немецкий народ, осудили. И вдруг папа прямо идет по этому пути. Поразительное дело. Прямо вопреки Священному Писанию. Хотя прямо организации под эгидой ООН и другие международные прямо говорили об этом. Причем уж если говорить, что ведом Богом, верно, мы читаем Библию, и что мы там находим? И ведом Богом, и, вы знаете, просто поразительно, все до одного пророка что только говорят о своем народе. Боже мой! Что говорят? Вы отреклись от Бога. Вы народ неверный, народ упорный, не хотящий признавать Бога. Даже такие вещи говорят. И так далее. И Христос прямо сказал: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Отнимется. От кого? Опять повторяю, беда, если ассоциируется это вообще с нацией, да не нация, а отнимется от тех, кто противится Христу, кто весь смысл жизни видит в богатстве и в господстве. Вот, оказывается, о чем идет речь. Вот видите, вот это, вот эти вот вещи, они очень серьезные. Я сказал, 97-й год прошлого столетия, а вот 2015 год. Комиссия Ватикана по религиозным отношениям с евреями постановила, поэтому церковь обязана рассматривать евангелизацию евреев, имеющих единого с нами Бога. Еще раз повторяю, друзья мои, ну как можно сказать, единого Бога имеет, если отвержение, прямое отрицание Христа? Но с нами, значит, и вы согласны? Вы согласны верить в Бога без Христа, да? Вы слышите, какие заявления? Если мы, имеющие с нами единого Бога, значит, вы отрекаетесь от Христа. Что за странные вещи? Итак, комиссия, церковь обязана рассматривать евангелизацию евреев, имеющих единого с нами Бога, как способ, отличающийся от того, который применим по отношению к людям других религий и мировоззрений. Какой же это способ? Документ дальше продолжает, поясняет. Хотя евреи не могут верить в Иисуса Христа, не могут, как всеобщего Искупителя, они имеют свою часть в спасении, потому что дары и призвание Божие безвозвратны. То, как это может быть возможно, остается непостижимой тайной божественного плана домостроительства. Откуда же комиссия узнала эту тайну, интересно? Как можно без Христа верить в единого Бога с теми, которые не признают Христа? Вот это да! Это на весь мир! Это комиссия 2015 года. И таких решений Ватикана, я говорю Ватикана, таких решений огромное количество, папа за папой. Началось это еще с Иоанна 23-го, особенно резко уже начал говорить папа Павел VI, потом уж Иоанн Павел II, это вообще, он, видимо, был все-таки иудей скрытый. Впечатление такое. Но о Франциске говорить нечего. Все тут вообще все изумлялись, и глаза на лоб, что называется, вылезли. Вот, вот так. Вот к чему приходит христианство. Вы слышите? Я почему об этом все вам говорю-то? Какая опасность идет перед христианством? Католицизм – это же христианство, а не что-нибудь. И к чему это ведет? Если действительно вдруг христианская церковь верит в одного и того же Бога, то как быть с Мамоной сразу? Как быть с Мессией? Это одно и то же или нет? В чем дело? Мы идем туда же, друзья мои. Омерщение. Умерщение, то есть эти мирские цели, интересы, идеалы, они все более поглощают и христианское сознание. Мы станем такими же иудеями. Нет, мы православные, конечно, православные, да, но иудеями по жизни. Весь смысл жизни в чем? В богатстве. Потому совершится и признание Антихриста. Об этом пишут святые отцы. Как же это было, кажется, странно. Как можно принять Антихриста? Так а почему же странно? Если он даст благо, как обещает, конечно, врет, но как обещает, даст благо на земле, даст свободу, даст равенство, даст братство, даст хлеб и зрелищ. Правда, даст только для избранного народа, но не для других, конечно. Да. Так. То и примут этого мессию, лже-мессию. И это будет уже последнее, горше первого. Но, знаете, умные люди, наши мыслители, они уже давно это видели. Вот Юрий Федорович Самарин, например, один из славянофилов, прямо писал: католицизм – это иудаизм в христианстве. Точно печать приложил. По всем параметрам. Вот, друзья мои, какие вещи. Омерщение христианского сознания, оно обязательно приводит к чему? Иудаизации сознания. Так как ветхозаветная религия превратилась в иудаизм, и как почитание Бога превратилось в ненависть ко Христу и все прочее, так может и у нас это быть. Но надо помнить, что если это будет происходить с душой, то это произойдет и с телом. Как точно писали наши отцы, что вот это духовное обнищание приведет и к внешнему уничтожению церкви. И совершилось это в 1917 году. И повторится вновь, если нас это ничему не научит. Воины Ясинецкий, архиепископ Лука, ой, в своем обращении к пастве Крымской, ой, какие он вещи писал. Революция ничему не научила нас. Как мы были, он обращается к священникам. Я не хочу повторять даже, какие слова он там пишет. Как были и перечисляет пороки, так и ныне мы продолжаем быть такими же. Ничему не научила нас, забыли, но берегитесь. Духовные законы неизменны, и последует еще хуже. Сильные слова у него. Это в его биографии сборник такой его проповедей, все целая книга там описывает. Ну вот, друзья мои, это то, что я хотел сегодня о чем поговорить. Но я вижу, не беспокойтесь, да, вижу. И сейчас попытаюсь оставшиеся мгновения. Да, прочитать. Возможно ли истинное знание вечности? Думающий имеет ли знание, и нужно ли знающему думать? Ведь апостол Павел пишет: «Теперь отчасти я знаю, а тогда познаю подобно как». Ну, так вы и ответили. Уже и все и ответили. Какое знание, когда я сквозь тусклое стекло гадательно никак не пойму? Точно как в «Мёртвых душах» Гоголя. Помните, когда он подъезжал к Плюшкинскому селению? Смотрит, никак понять не может. Ай, мужик, ай, баба там. И уже когда только подъехал только Плюшкин, и тут еще он бабьим голосом еще заговорил, этот Плюшкин, в недоумении, наконец разглядел, нет, кажется, мужик. Так и здесь. Правы, конечно. Поэтому и говорят о духовном пресвящении. В храмах практикуется социальное служение. Часто говорят, что нужно сначала накормить, одеть человека, а потом проповедовать ему. Не опасно ли переставлять эту заповедь и ставить на первое место по сравнению с любовью к Богу? Даже очень опасно. Опасно. Но дело в том, это в сознании. Но жизнь-то что требует? Отец Серафим Роуз хорошо сказал, Христос пришел не нищих накормить, а спасти и нищих, и богатых. Всех спасти. А насчет того, чтобы кормить, это одна из заповедей, что мы должны помогать, конечно, всегда проявлять любовь к страдающему человеку. Всегда должны. Но как? Я вам на прошлом занятии зачитывал решение апостольского собора. Мы, апостолы, и его преемники, священники, архиереи, должны заниматься чем? Словом Божиим, молитвою и проповедью Слова Божия. А для социального служения избрали, помните как, 7 диаконов. Ну, диакон по-немецки, по-гречески это диакон, служитель, то есть. Избрать кого? Мирян, которые должны этим заниматься. А духовенство – Словом Божиим и проповедью, и молитвой. Вот так. Есть ли удел самостоятельные значения в духовном мире, или они есть следствие живой веры и указывают на наличие ее в сердце? Любовь и ненависть, которыми наполнены сердца, проявляются через дела. Но сами дела говорят ли однозначно о состоянии сердца? Да нет же сами дела. Ну сколько по лицемерию, сколько по тщеславию? Господи, вы знаете, сколько по тщеславию делается так называемых добрых дел? Или потому откупиться от Бога. Я на монастырь даю столько, они как хотят, да. А я сделал только. А наши купцы что делали до революции? Ты поставил колокольню 50 метров, я поставлю 60 метров. Да. А помните у Лескова, как соревнование диаконов было, когда выбирали протодиакона? Кто из них более могучим голосом может служить? Дела еще сами по себе не говорят о добре. Сколько из тщеславия люди делали? Главное – заповеди Божии. Заповеди Божии. Ты делаешь доброе дело и понаблюдай, что у тебя. Ах, уже тщеславие? Борись. Иначе тщеславие – это есть та страсть, которая... Ох, отцы сказали, уничтожает все доброе в человеке, все добрые дела в человеке. Поэтому сделал добро, видишь, что появляется в душе, борись с этим. Нет, я сделал то, что должен был сделать, как раб неключимый. Вот в Евангелии что написано. Последнее. Гордость Адама. Сделала волю удобоприемника к греху и произвела словолюбие и прочее, которые привели к страстям. В чем состояло восстановление человеческой природы, вождя спасения нашего? В полном отвержении искушений и добровольном принятии страдания? Нет, об этом мы с вами поговорим. Я скажу, в чем состояло восстановление человеческой природы. Сейчас я только скажу кратко и все, да. Были повреждены наше тело, во-первых, из бессмертного стало смертным. Вот. Повреждены ум. Чем заняты все мы? Самоволю. Когда мы не способны, не имеем силы. Сердце, какие чувства, желания в нас появились сразу. Вот в чем дело. Но, то есть была повреждена природа сама. Христос через страдания, вот по учению, я вам приведу, прям буду отцов, прям цитировать отцов, а не сам говорить. В самом себе, вы слышите, исцелил человеческую природу. Он-то взял воплощение не природу Иисуса, человека, а соединился с человеческой природой, которую и исцелил через воплощение и крест. Природу исцелил. Корень. А что и как дальше? Сейчас я просто не могу уже говорить. У вас сейчас урок ведь будет, да? Да, ну, извините, да. Вот так вот. Об этом мы поговорим, потому что это центральный, самый пункт христианства. Что сделал Христос? Потому что по ошибке это... Ошибки очень большие, может быть, в следующий раз. Но, в общем, поговорим об этом. Друзья, извините, что вас вот задерживаю. Да, ну ничего. И, пожалуйста, прошу, какие вопросы у вас есть, не забывайте их. Может быть, посмотрим, как в конце или в начале лекции будем говорить о них. Пользуйтесь моментом. Хорошо, помолимся. Всего доброго. Спасибо.